Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Это прямой эфир. Прямой эфир начинается у нас, как обычно, по понедельникам с 18.00. И ведем мы беседу с Алексеем Маховым, с которым я связываюсь по скайпу. Он рассказывает нам много интересного и отвечает на ваши вопросы в конце нашей программы. Вот прямо сейчас я также его подключаю к нашему эфиру. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы снова рады вас видеть в нашем эфире. И я напомню, что последние несколько эфиров у нас были посвящены режиму дня. Вот так вот. То есть один из законов вселенных, из законов вселенной – это закон времени. И в связи с этим мы рассматривали со всех сторон, как же нам нужно жить на протяжении дня и соблюдать этот режим. Верно? Или что-то я перепутала?
Нет, Олеся, все замечательно, все хорошо. Я, кстати, не знал, что у вас открылись какие-то способности мистические.
Да, я тоже вот не знала.
Да, как вы сегодня сказали, что вы меня видите по радио.
А, вижу. Ну, да, бывает, бывает. Я вас очень хорошо представляю, видимо, когда слышу.
Вероятно, да, я чувствую контакт.
Хорошо, и сегодня, насколько я поняла, мы плавно переходим от темы режима дня к теме режима питания.
Да, вы совершенно правы. Влияние времени, которое это основная сила, самая могущественная сила во Вселенной, распространяется не только на наш, скажем так, время, когда мы должны что-то делать, оно также распространяется и оказывает свое влияние на наш, на прием пищи. И время диктует нам, ставит нас в определенные рамки, когда мы должны кушать те или иные продукты. Если человек следует указаниям времени и делает все вовремя, кушает вовремя нужные продукты, то фактически он становится здоровым человеком, соблюдая хотя бы достаточно для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, соблюдать просто режим питания, режим дня.
И потом не нужно будет думать ни о каких болезнях, ничего просто не придет.
Ну, вы знаете, не сказать, чтобы совсем ничего не придет, но в Аюрведе, в частности, сказано, что 50% болезней не придет в нашу судьбу, потому что мы просто соблюдаем режим питания, режим дня и, соответственно, находимся в гармонии с силой времени. А остальные 50% болезней, они приходят уже к нам по судьбе, как результаты наших прошлых грехов, и их нужно уже лечить. Они придут все равно, независимо от того, соблюдаем мы режим питания, режим дня или нет. Однако же, те люди, которые соблюдают режим питания и режим дня, обладают огромным преимуществом при лечении болезней. Почему? Потому что, когда человек вовремя спит, вовремя бодрствует, вовремя кушает, вовремя совершает определенные виды деятельности, соблюдая указания, скажем так, времени, вот, у этого человека начинает сама по себе внутри копиться сила. Определенная психическая сила в виде... Помните, мы когда говорили о Солнце и о Луне, мы говорили, что Солнце и Луна дают нам два вида сил. Солнце дает нам теджас, как энергия активности, позволяющая нам быть активными, например, в том числе. Однако же тот же самый теджас дает возможность, например, поддерживать наш иммунитет, поддерживать наше пищеварение. Вот, понимаете? Поэтому, например, Луна дает нам оджас. А оджас – это универсальная энергия, которая представляет НЗ, неприкосновенный запас энергетический. Когда, например, в наш организм внедряется какой-то вирус, как результат наших греховных поступков, например, человек совершил насилие над кем-то, даже в прошлой жизни, вот, это означает, что в какой-то момент насилие будет обязательно совершено над ним, если только он не отмолил этот грех в результате своей духовной практики. Но, предположим, он не успел его отмолить, и пришло время, карма созрела, и у него и над ним совершается агрессия. Какая? В его тело попадает вирус гриппа, например, и начинает там спокойно развиваться. Почему он развивается? Только потому, что человеку пришло время отработать свои грехи. И поэтому, допустим, человек в это время соблюдает режим питания, режим дня. Что происходит в его организме? Немедленно активизируется иммунитет, то есть защитные силы организма. И у него, у такого человека, у него есть силы для того, чтобы иммунитет был стойким, сильным и был способен справляться с этим вирусом, даже если он попал. Понимаете, такой человек, даже если вдруг он и заболеет, даже внешние симптомы проявятся того же гриппа, они будут, во-первых, очень слабые, во-вторых, практически без лечения они могут пройти. Достаточно человеку, когда он заболел, просто попоститься в этот день или попить, допустим, там лимонного чайку или просто на водичке попоститься, и все. Иммунитет настолько силен становится у человека, что он способен справиться с такими вот вирусными инфекциями, ну так, очень быстро и легко. То же самое простуды и все остальное. Так что, видите, скажем так, благо от этого, от соблюдения режима питания, режима дня, оно очень велико. И наша большая проблема заключается в том, что мы его недостаточно осознаем. Итак, если вы не против, Олеся, я бы хотел перейти к рассмотрению.
Давайте
того...
перед тем, как вы, да, перейдете к рассмотрению, я вот думаю, что многим из наших слушателей хотелось бы узнать, как же избавиться от 50% возможных болезней своих, и поэтому, если они будут внимательно слушать наши эфиры, соответственно, у них появятся вопросы, они могут нам их присылать на e-mail, либо же дозваниваться через Skype. Наши конкретные координаты вы найдете у нас на сайте vedaradio.ru. Махов Алексей Вячеславович ведет сегодняшний эфир. Да, представляю вам слово.
Спасибо, Олеся. Итак, мы начнем с завтрака. Оптимальное время для завтрака – это 7-8 часов утра. В этот момент солнце уже час как пересекло горизонт, и это приводит к тому, что прана или жизненная энергия в нашем теле начинает активизироваться. А так как в основном люди, мы с вами, население планеты Земля, находится под влиянием силы страсти, эту силу мы пока еще с вами не рассматривали, она у нас на будущие передачи запланирована, но так или иначе. В этот момент у нас возникает такое интересное состояние, оно называется так, у нас начинает сосать под ложечкой. Такое вот ощущение движения возникает здесь вот в животе.
Да, это я думаю, оно многим знакомым, это ощущение, да. Мне, по крайней мере, понятно, о чем идет речь.
Замечательно, я думаю, что многие радиослушатели тоже испытывают в жизни такие, утром такие ощущения. Это вызвано тем, что так как мы находимся в состоянии страсти, у нас прана утром двигается чрезмерно сильно. Она двигается, ну, как сказать, несколько сильнее, чем надо. И мы вот это вот ощущение сосания под ложечкой расцениваем, как оно у нас проявляется, как желание покушать что-то. Вот. И на самом деле вот это ощущение сосания под ложечкой, оно проявляется из-за того, что под воздействием движения жизненной энергии у нас очень сильно активизируется кишечник. Вот. Однако же этот феномен, он происходит только у людей, которые находятся под влиянием силы страсти. А у благостных людей, которые находятся под влиянием силы благости, утром, представляете, ничего не сосет, и кушать им не хочется. Mm-hmm. По той простой причине, что благостный человек, он находится постоянно в состоянии счастья. И ему нет нужды извне в виде пищи получать это счастье, так как оно всегда присутствует в его сознании. Поэтому утром благостным людям кушать не хочется совсем. Поэтому как определить благостного человека, например? Очень просто. Этот человек обычно кушает один раз в день. Понимаете? И не потому, что он такой крутой, вот он всем кушает один раз в день и всем рассказывает, а просто ему больше не хочется. Ему достаточно один раз в день поесть очень немного для того, чтобы поддержать тело, потому что оно все-таки должно обновляться за счет чего-то. Вот, и этого достаточно ему.
То есть, если у меня однажды утром перестанет сосать под ложечкой, что называется, я могу записать в своем ежедневнике «Сегодня перешла в гуну благости».
Так? Да, и не забудьте каждый день в своем ежедневнике отмечать, насколько долго вы в ней находитесь.
Да, обязательно.
Потому что есть еще одна, вы знаете, на самом деле, есть еще одна категория людей, у которых под ложечкой утром не сосет. Это люди, которые находятся под влиянием силы невежества. В это время у них ничего не сосет по той простой причине, что эти люди в это время еще просто спят. Либо в горизонтальном, либо в вертикальном положении, но так или иначе, сознание у них еще спит. У них же, кстати, у невежественных людей есть отличительный признак. У них сосет ночью.
Да, ночью опустошается холодильник.
Да, вот если ночью холодильник становится магнитом и тянет к себе с непреодолимой силой, нужно стойко сопротивляться этому желанию. И максимум, что человек может себе позволить ночью, как мы уже говорили, это выпить молоко. Молока, подогретого коровьего молока. Ну, хорошо. Итак, согласно ведическому знанию, в течение дня вот эти три силы, благость, страсть и невежество, последовательно сменяют друг друга. И утро – это время счастья, потому что в это утром преобладает влияние силы благости. Полная благость, она, Земля находится под влиянием силы благости до 6 часов утра, до момента астрономического восхода Солнца. Однако же, когда Солнце пересекает горизонт, сила благости не перестает влиять мгновенно, она просто начинает потихонечку снижать свое влияние, а начинает возрастать, а увеличиваться начинает сила страсти. И поэтому время, вот это 7-8 часов утра, она находится еще пока под преимущественным влиянием силы благости. И поэтому утром нужно кушать только те продукты, точнее не только те, а желательно кушать те продукты, которые содержат в себе энергию счастья и энергию благости. Что же это за продукты? Давайте будем разбираться.
Да, давайте, интересно. Я готовлюсь записывать список видов.
Итак, к продуктам под преимущественным влиянием силы благости относятся фрукты. Все. Причем есть фрукты, которые находятся полностью в благости. Это такие фрукты, как финики, бананы, инжир, вишня, слива, чернослив имеется в виду, манго, груша, яблоко. Вот, это, вот эти вот фрукты, они, а еще из ягод можно сказать черная смородина. Тоже находится под полным влиянием. Малина находится под полным влиянием.
Сейчас можно как раз купить.
Да, сейчас как раз самое время. Вот. Дальше. Есть фрукты, которые находятся под смешанным влиянием силы благости и силы страсти. Их, в принципе, тоже можно и желательно кушать утром и в первой половине дня. Например, из таких фруктов можно отметить абрикос. Вот он находится под влиянием силы благости, силы страсти. Цитрусовые тоже находятся под смешанным влиянием силы благости и силы страсти. Однако же стоит заметить, что далеко не все цитрусовые лучше кушать вот, именно прямо с утра. Например, такие цитрусовые, как апельсин, он все-таки содержит достаточно страстных качеств, и его лучше не кушать утром, потому что иначе напряжение в психике.
Еще раз, вроде... иначе что? Слово как-то выпало.
Сильное напряжение. Угу. Напряжение в психике. Человек начнет напрягаться. Вот оно само изнутри будет просто идти напряжение. А утром нужно кушать те продукты, которые не напрягают, а дают хороший тонус, ровный. То есть они не вызывают гипертонус в сознании.
А есть ли разница, это фрукт или сухофрукт? Вот, например, можно съесть абрикосы или курагу, бананы есть и свежие, и сушеные.
Да, спасибо.
Да, инжир, например. Да.
Да, спасибо большое, Алисе, за ваши замечания. Как раз, как вы вовремя сказали, я как раз хотела об этом тоже рассказать нашим радиослушателям. Дело в том, что летом лучше кушать свежие фрукты, если позволяет пищеварение. Если после этого не пучит живот, не возникает неприятностей таких вот всяких, вот, то лучше кушать свежие. Если же возникают какие-то вот такие побочные эффекты, то тогда, ну, пищеварение, это говорит о том, что немножко снижено пищеварение, тогда нужно кушать эти фрукты в сухом виде круглый год. Однако же зимой кушать свежие фрукты может позволить себе далеко не каждый. И, кстати, уважаемые радиослушатели, наверняка вот кто-то из вас уже заметил, что, в принципе, зимой-то особенно и не хочется свежего. Mm-hmm. Вот свежих фруктов как-то не очень, как-то равнодушно на них смотришь. А вот сухофрукты с удовольствием. Может быть, у кого-то такого это и не проявляется, но я просто вот проводил опрос среди тех людей, с кем общаюсь, на достаточно широкий круг общения. Да, действительно, такое выраженное есть такое влияние, что зимой как-то не очень хочется свежего.
В этом случае организм нам сам подсказывает, что для нас будет более полезное.
Да. Да, совершенно верно. Это происходит потому, что свежие фрукты, равно как и свежие овощи, они содержат большое количество праны, очень большое. Зимой же праны и так очень много. Вообще, вот когда холодно, холод означает, что прана, она, ее очень много, и она активна очень. Поэтому человек, когда кушает, например, зимой свежий фрукт, допустим, скушал яблоко и вышел на улицу, и чувствовал, что что-то в животе не так. Начинается революция. Вот, такое часто бывает. А поэтому лучше, если пищеварение не, ну, такая не огненная натура человек, пищеварение не очень сильное, лучше придерживаться вот таких рекомендаций аюрведических. Летом в течение теплого периода кушать свежие фрукты, особенно те, которые вот в этот момент созревают. Это говорит о том, что в это время нужно именно их и нужно кушать, они принесут максимум пользы. А зимой лучше кушать сушеные.
Угу. Я вот по ходу хочу зачитать вопрос, который пришел от Евгении. Она спрашивает, а что с соками и свежевыжатыми соками на завтрак?
Нормально, очень хорошо. Можно и свежевыжатые соки очень хорошо. Я ничего не могу сказать по поводу восстановленных соков. У меня сильное подозрение, что там практически, ну...
Что-то нас обманывают там,
видимо. Нет, никто не обманывает. Ну почему? Никто же не обманывает. Просто... Когда сок из свежевыжатого фрукта или овощной какой-то сок, мы о них тоже будем говорить, он несет в себе гораздо больше энергии, и характер самого продукта там проявлен гораздо в большей степени, нежели в соках, которые восстанавливаются путем разжижения сиропа или каких-то эссенций. Вот, они, может быть, приятны на вкус, но и только. Понимаете, с точки зрения какого-то глубокого воздействия на характер человека, здесь уже, на мой взгляд, влияние будет минимальным.
А вот если продается сок, допустим, там в упаковке, на упаковке написано, что сок, допустим, из клубники и дыни, или из каких-нибудь ягод и фруктов, которые не созревают в одно и то же время. Вот мы можем доверять вообще такому соку, если так пишет? Вот меня как-то спрашивали.
Да, хороший вопрос, но вы знаете, в целом современные технологии позволяют добиться того, что, допустим, клубнику в свежем виде могут заморозить и держать ее в таком виде до тех пор, пока созреет дыня, предположим, ну так вот я фантазирую, да, логически рассуждая. Потом ее могут просто разморозить и все это дело вместе потом сварить. Или же даже поступает еще проще, они просто... Что значит сок, который в упаковках продают? Это берут какую-то, допустим, ту же самую клубнику, ее уваривают вместе с сахаром до состояния эссенции. То есть это практически такая жидкость, которая уже очень мало воды, она, знаете, она такая... такая, как похожа на силикатный клей по консистенции, знаете, такой очень тягучий сироп, как сгущенное молоко. Вот. И в таком виде вот этот концентрат, он может храниться годами.
Да вот вы сказали, сгущенное молоко как-то аппетитнее звучит, нежели силикатный клей.
Ну, согласен. Извините, просто мне тут на глаза он попался, я поэтому и сказал.
Да,
вот.
Понятно,
ну,
спасибо.
Да, я понимаю. Сгущенное молоко, возьмем его. И также, точно так же дыню, ее готовят точно так же, то есть ее там измельчают, потом смешивают с сахаром и варят, вот это получается точно такой же концентрированный сироп, и он тоже может очень долго храниться, так как сахар, он хороший консервант. Вот, в нужное время их просто смешивают в определенные пропорции, разводят другим видом консервантов в виде лимонной кислоты, добавляют из синтетические витамины, вот, и вот получается то, что вот в красивых коробках в основном нам продают. Вот. Поэтому, ну, может быть, пищевая ценность на белки, жиры, углеводы, энергии там, и килокалории там, она какая-то и нормальная, но с точки зрения какого-то тонкого влияния на характер, особого влияния оказано не будет. Вот. Поэтому, вот, отвечая на вопрос нашей радиослушательницы, я хочу сказать, фруктовые соки утром очень хорошо, очень хорошо. Их есть смысл делать и есть смысл пить.
Можно заменить соками фрукты?
Вы знаете, на самом деле лучше кушать фрукты в том виде, которым они даны нам Богом. Потому что в этом случае они дадут нам максимум того, что могут дать. Понимаете, они уже готовы, поймите, все вот эти способы наши каким-то образом что-то модифицировать, это идет все от непонимания того, что для нас все приготовлено уже в наилучшем виде. Поэтому если ваше пищеварение позволяет вам кушать яблоко, как яблоко, понимаете, грушу, как грушу, вишню, как вишню, а банан, как банан, не подвергая их никаким дополнительным обработкам, кроме как мытья водой, вот, то, пожалуйста, употребляйте их, понимаете, вы получите больше пользы, потому что, когда вы, например, кушаете яблоко, вот вы откусили кусочек, вы, помимо всего прочего, получаете контакт очень плотный контакт с праной яблока, понимаете? Она переходит к вам. Потом вы получаете очень хороший контакт с тонким телом яблока. Понимаете, у вас характер начинается. Вот характер яблони и яблока, как вида жизни, он входит в ваш характер и улучшает его. Потому что, например, у яблока есть два качества характера. Это честность и оптимизм.
Вот интересно, не знала, что у яблок есть характер.
Любое живое существо, в том числе и растения, всегда имеет тонкое тело, кроме грубого. А тонкое тело, как мы с вами разбирали, оно состоит в том числе из тонкого тела ума. Ум же мы воспринимаем как характер. И у растений, у каждого растения тоже есть свой характер. И это очень легко доказать, особенно тем девушкам и женщинам, которые любят разводить цветы. Они знают, что не каждый цветок рядом с любым другим будет хорошо расти. Есть цветки, которые... Есть растения, точнее, которые друг с другом не могут расти. А вот когда их подальше друг от друга поставишь, и тот, и другой растет хорошо.
То есть у них не только характер, но и отношения между собой развиваются какие-то.
Конечно. А характер всегда предполагает развитие отношений. Угу. Они друг на друга влияют плохо, они антагонисты. Вот если бы они... скажем так, были людьми, у них была бы возможность изменить отношения, потому что растений характер можно менять. У растений же он фиксирован. Понимаете? То есть он константой является на протяжении всей жизни растения. Представляете, как интересно? И поэтому, когда мы кушаем какое-то растение, мы не только поглощаем, допустим, там, клетчатку, минеральные вещества, витамины, там, белки, жиры, углеводы, это все правильно. Но это не самое главное. Самое главное, мы поглощаем качество характера этого растения. И у нас они в нашем сознании начинают нарастать.
А вот именно интересно, как узнать, у какого фрукта, у какого овоща какой характер? Откуда эта информация? И могли бы где-то наши слушатели сами для себя это прочитать?
Да, конечно. Прочитать это можно, например, из книг Олега Геннадьевича Турсунова «Законы счастливой жизни». Там это есть информация. А если послушать, то на сайте www.tursunov.ru есть лекции. Цикл называется «Аюрведа. Наука о жизни». И там очень подробно разбирается, по-моему, несколько лекций посвящено только вот тому, что разбираются, какие качества характера у каких растений есть.
Хорошо, спасибо.
Вот. Итак, мы продолжим. Таким образом, так как утро у нас – это время счастья, время, которое находится под влиянием силы благости, нужно в это время кушать те продукты, которые находятся тоже под влиянием этой силы, силы благости. Первый класс этих продуктов мы с вами рассмотрели – это фрукты. Следующий класс продуктов, которые находятся под влиянием силы благости и немножко под влиянием силы страсти, но в основном силу благости процентов там 90, скажем так. Вот. Это кисломолочные продукты, такие как творог, сметана, ряженка, йогурт. Вот. Их тоже нужно кушать именно утром в это время, потому что они дают очень хороший заряд бодрости и настрой на целый день. Особенно нужно отметить здесь такие продукты, как творог, потому что он дает, помимо всего прочего, психическую стойкость, то есть стрессоустойчивость. Наша жизнь сейчас, особенно в крупных городах, она подвержена большим психическим нагрузкам. Очень много общения, очень интенсивный темп жизни. Поэтому такой вот продукт, как творог, там, и любые другие кисломолочные продукты, но творог в особенности, он очень хорошо воздействует, укрепляет психику, делает человека более стабильным и одновременно активным в жизни. Вот, при этом не перенапрягая его, то есть это все очень плавно, воздействие идет очень плавное.
А можно ли творог кушать каждый день, раз он такой вот хороший?
Да, можно, конечно. Можно делать, мы вот сейчас немножко еще рассмотрим несколько классов продуктов, а потом немножко расскажем радиослушателям, как можно их комбинировать между собой. Хорошо?
Да.
Вот. В целом, что нужно отметить? Есть одна особенность. Кисломолочные продукты, в целом, такие как вот творог, ряженка, йогурт, они в целом немножко охлаждают из-за того, что они достаточно маложирные. Поэтому летом, когда теплая погода, лучше кушать менее жирные кисломолочные продукты. А вот зимой, когда холодно, нужно кушать более жирные, например, сметану. Знаете, такой вот, сливки. Сливки можно, но не очень. Лучше кисломолочные. Вот сметану, если творог, то жирный творог. Знаете, если ряженка, то не однопроцентная такая вот вся такая несчастная, однопроцентная, жидкая, как вода.
Исхудавшая.
А такую вот, знаете, ряженку, которую ложкой надо...
Добротная такая, хорошая, деревенская ряженка.
Точно, точно. Вот. А почему это нужно делать? Потому что более жирные кисломолочные продукты обладают согревающим эффектом. И еще очень важное замечание. Все кисломолочные продукты утром нужно обязательно подслащивать. Вот. И еще здесь нужно сказать о том, что существует класс несколько видов кисломолочных продуктов, кушать которые не очень благоприятно человеку. Это, например, такие кисломолочные продукты, как кефир и простокваша. Кефир, особенно магазинный, он на самом деле кушать постоянно его не очень хорошо из-за того, что он сквашен молочным грибком. А молочный грибок, как вид жизни, он находится в очень сильной страсти. Поэтому вот этот получившийся кисломолочный продукт, кефир, он обладает очень выраженными страстными свойствами, и он излишне напрягает психику. Так как у нас хроническое напряжение – это бич нашей современности, и вообще люди очень страдают многие от этого, то употребление кефира, оно только еще больше усугубляет ситуацию, поэтому по возможности кефир пить не нужно. Однако же у кефира, вот в силу того, что он находится под сильным влиянием силы страсти, есть очень хорошее свойство одно, которое позволяет его использовать как лекарственное средство, чем, собственно, раньше он и являлся. Он был лекарственным средством, а не средством питания, ну, не продуктом питания. Он очень хорошо тонизирует кишечник, поэтому те люди, у которых возникают по тем или иным причинам проблемы со стулом, они должны употреблять кефир не утром, а где-то примерно за 1,5-2 часа до сна вечером, но не постоянно.
То есть как лекарство?
Как лекарство, да. Нужно выпить примерно полстакана кефира, и тогда утром будет со стулом все в порядке. Понимаете? То есть вот, но нельзя делать постоянно это, потому что в противном случае человек превращается в наркомана от этого кефира.
Понимаете? Кефирная нас... зависимость.
Кефирная, да, да, кишечно-кефирная зависимость. Точно. Вот. Наш ум, он обладает такой удивительной способностью лениться при каждом удобном случае. И когда, допустим, у человека проблемы с перистальтикой в кишечнике, он начинает пить кефир, предположим, постоянно ум думает: о, классно, хорошо. Пей, дорогой, пей. Мне не надо теперь напрягаться в нужное время, ты там тонус кишечники поднимать, чтобы волна шла там, чтобы все происходило, что должно происходить утром. Вот. Нормально, кефир это сделает за меня. В результате ум складывает руки, спокойно заваливается на печку, спит. Человек пока пьет кефир, у него все нормально. Перестал пить кефир, все, ничего не работает. Поэтому, дорогие радиослушатели, пожалуйста, не пользуйтесь вот этими всеми методиками, пожалуйста, ну, не превращаясь вот в не превращая их в зависимость. Те же люди, которые уже находятся в таком состоянии, потому что я знаю, что даже некоторые врачи рекомендуют постоянно на ночь пить кефир. Это неблагоприятно, мы с вами еще об этом поговорим немножко позже. Сейчас же давайте вернемся...
А можно еще вопросик такой? Да, вот да, кефир да. И ряженка вроде бы как схожие продукты, но, насколько я поняла, влияние их на наш организм разное.
Да, но диаметрально противоположно. Угу. Кефир, если кефир очень сильно напрягает... Точнее, нет, оно не диаметрально противоположно, я ошибся. Кефир, он перенапрягает психику, а ряженка ее мягко тонизирует. Понимаете? То есть, если вот человеку хочется иметь достаточный тонус психический, физический, но он будет находиться в рамках оптимизма, понимаете? Не выходить в такой, знаете, в раджас, то есть в раж человек входить не будет. То тогда вот ряженка как раз способствует переводу психических и физических наших структур в такое вот активное работоспособное состояние утром, когда человек ее пьет. Кефир же, он нас перенапрягает, то есть он дает нам гипертонус. И это проявляется, например, у человека в сознании как суетливость. Вроде бы вот бегает, 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 а толк никакого, потому что ни одно дело толком не завершено. За все схватился и ничего не сделал. Вот это вот часто происходит у людей, которые склонны так увлекаться такими продуктами, как кефир и простокваша. Однако же и кефир, и простокваша очень хорошо используют для каких-то для приготовления хлеба, например, выпечки их нужно использовать, так как они из-за своих вот этих ярко выраженных страстных свойств дают способность тесту хорошо подниматься, например. То есть нет, скажем так, худа без добра. Важно только понимать, какой продукт обладает каким воздействием и как его нужно правильно использовать. Но за подробной информацией я отсылаю наших уважаемых радиослушателей к кулинарным курсам.
Да, а я записываю наши продукты в свою тетрадочку, ряженку записываю в колоночку под названием «Продукты в благости», а кефир в колоночку под названием «Продукты в страсти». Так получается?
Ну, благость со страстью в нем смешана вот в целом. То есть нельзя сказать, что он абсолютно страстный. Там благость тоже есть, но страсть просто очень сильно присутствует.
Хорошо, Алексей, хорошо. Позвольте мне еще один вопрос зачитать. Мне кажется, он даже связан с тем, что вы сказали. Возможно, вы сейчас прокомментируете. Елизавета спрашивает, а с чем связан тот факт, что иногда утром поешь и ничего потом делать не хочется? Я не переедаю. У меня с утра довольно часто упадок сил.
Есть несколько причин. В целом, если у вас с утра упадок сил, то, ну, почему у вас именно у вас конкретно упадок сил, сказать очень сложно. Есть несколько причин. Первая причина – это у вас может идти неблагоприятный астрологический период. Вторая причина, которая может быть, вы, например, на медне покушали не вовремя, был плотный ужин, или у вас вы не соблюдаете режим дня. То есть вы не вовремя ложитесь, именно поэтому может быть упадок сил. Может быть из-за того, что, допустим, как еще может неблагоприятное влияние планет, то есть судьба, как может нас вводить в такое состояние? У вас поверхностный сон. То есть вы в целом либо плохо спите, то есть бессонница, либо вы не можете выспаться. Вроде бы спали 8 часов, утром проснулись, как будто не спали. То есть сон некачественный. Так как причин много, то и, скажем, методов устранения этих причин тоже достаточно много. Поэтому вот просто потому, что вы сказали, очень сложно определить, что нужно, что конкретно именно вот для вас нужно делать, чтобы вам стало легче. В целом же самые общие рекомендации такие. Вам нужно по возможности четко соблюдать режим питания, четко соблюдать режим дня. На ночь вам нужно обязательно, если у вас есть переносимость, нужно пить молоко. Под горячее молоко, мы об этом будем говорить сейчас вот чуть позже, когда будем разбирать ужин. И вам желательно просто пройти, может, если есть возможность, пройти консультацию астролога на предмет состояния вашего. То есть, если вы не болеете, у вас нет никаких стрессовых состояний хронических, то есть у вас в целом размеренная, нормальная, здоровая, полноценная жизнь, при этом вы чувствуете себя постоянно разбитой. Это говорит о том, что вам пришло время по судьбе просто пострадать. Идти дальше нужно что сделать? Нужно сходить к квалифицированному астрологу, составить гороскоп, посмотреть, какая планета сейчас в данный момент действует на вас отрицательно. В соответствии с этим нужно будет выполнить ряд мер по нейтрализации этого влияния.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Простите, что я вас перебивала, но вот мне хотелось бы, чтобы мы разобрали кардинально так все, вернее, все очень детально разобрали по поводу завтрака, пока не успели перескочить на обед.
В целом, мне на самом деле это очень хорошая методика ведения беседы, поэтому вы, пожалуйста, Олеся, меня и дальше перебивайте. Как только будут приходить уместные вопросы, мы как раз и будем так вот разнообразить эфир, чтобы он не превращался в мой монотонный монолог.
Хорошо, тогда сейчас к нам пришел вопрос по поводу одного из молочных продуктов. Мы его на потом оставим или сейчас?
Нет, давайте прямо сейчас и будем.
Хорошо, тогда Сергей пишет, что хотел спросить о таком молочном продукте, как мороженое. Почему-то при описании молочных продуктов его обходят стороной. К какой гуне он относится и когда его лучше употреблять? Я вот, например, практически подсел на него, ни дня не могу без мороженого.
Ну, нормально, в принципе, плохого ничего нет. Основная проблема мороженого заключается в том... Основная проблема мороженого заключается в двух вещах. Во-первых, нужно четко понимать, из чего это мороженое сделано. Mm-hmm. Вот, потому что далеко не всегда там присутствуют те компоненты, которые благоприятны для приема в пищу. Вот. Но благо, чаще, ну, хоть, ну, не знаю, всегда ли не всегда, но... На мороженом написано, из чего оно сделано, и поэтому нужно внимательно смотреть на этикетку. И здесь, как и везде, впрочем, не надо скупиться. То есть не надо... Лучше скушать, скажем так, не каждый день мороженое, но купить хорошее, сделанное из коровьего молока, нежели купить мороженое, которое сделано с применением эмульгаторов, диглицеридов и прочих труднопроизносимых химических соединений, непонятно откуда полученных. Вот. Теперь вторая проблема самого вот мороженого как продукта теперь уже. Возьмем даже, предположим, оно сделано из качественных продуктов, которые положены в пищу человеку, предназначены нам в пищу. Вторая проблема заключается в том, что, во-первых, молоко само по себе, оно долго, достаточно долго переваривается. Не сказать, чтобы сложно или трудно, нет, а оно долго переваривается. Это первое. Второе, так как мороженое холодное, вот, оно еще, помимо этого, холодное молоко, оно переваривается еще дольше. В довесок ко всему, оно еще гасит огонь пищеварения. Поэтому резюме вот всего того, что я тут наговорил, такое. Если ваше пищеварение выдерживает мороженое, и у вас после этого не происходит никаких проблем с пищеварением, пожалуйста, можете его кушать. Никаких проблем я в этом не вижу. Однако же, если у вас после того, как вы мороженое, допустим, пообедали, съели мороженое, возникает потом неприятное ощущение, там тяжесть в животе возникает, или, например, очень сильная сонливость наступает, или такое вот ощущение, что вот как-то вот, ну, тяжело, вот в целом тяжело, даже не просто в животе, а вообще тяжело, то вам лучше мороженое кушать до обеда, а после обеда его лучше не есть. Это уже относится в целом ко всем уважаемым радиослушателям. Почему именно до обеда, это я объясню, ну, даже сейчас можно объяснить. Потому что основной прием пищи с зернобобовыми у человека происходит в обед. И лучше после обеда, ну, хотя бы несколько часов ничего не есть. Потому что как только мы очередную порцию пищи в рот кладем, у нас предыдущий процесс пищеварения сбрасывается. Понимаете, дальше уже пищеварение, предыдущая съеденная пища, она уже не переваривается так эффективно, как могла бы. Поэтому, если очень хочется мороженого, то тогда, пожалуйста, старайтесь кушать его до обеда, в первой половине дня.
Имеется в виду до обеда, за несколько часов до обеда? Или
даже за час до обеда, если вы съедите, нормально будет. Угу. Ничего страшного не будет. Вот. Потому что потом туда... В желудок рванет обед. Рванет. Горячий.
Серьезный обед.
Да. Ну хорошо, давайте еще побеседуем немножко о завтраке, чтобы полностью осветить эту тему, потому что важно, как день начнется, так он и пройдет. Поэтому здесь очень важно правильно начать. Итак, все кисломолочные продукты, которые благоприятно нам употреблять, нужно утром обязательно подслащивать. И для этого существует... такие прекрасные продукты, как сахар или мед, или варенье, например. Тоже можно, тоже хорошо. Согласно Аюрведе, утром сахар могут кушать даже диабетики. И у них это не приводит к тому, что начинает расти уровень сахара в крови. Вот. Но, естественно, их нужно кушать, сладкое нужно кушать в разумных пределах. Также очень важно утром употреблять в пищу сладкие специи. Такие специи, как корица, зеленый кардамон, солодка, корень солодки. Она у нас в аптеках продается и считается лекарством. Она само собой лекарство, но помимо этого это еще и специи. Также утром употреблять такие специи, как барбарис, фенхель, тмин и анис. Вот видите, какой хороший список. Из тех специй, которые я перечислил, человеку нужно отобрать те, которые ему подходят, потому что не всегда все специи подходят всем. А как отобрать? Отобрать очень просто. И достаточно просто понюхать на запах, размолоть немножко этой специи или купить уже молотую, вот, и понюхать. Если запах специи легкий, свежий, приятный, прохладный, это говорит о том, что она подходит, и ее нужно добавлять утром к той пище, которую готовим мы на завтрак.
А вот если однажды мы понюхали какую-то специю, очень нам понравился запах, это значит, что эта специя нам подходит вообще всегда и постоянно? Или может быть такое, что в какое-то время подходит, а в какое-то нет?
Спасибо большое вам, Олеся, за это замечание. Я действительно не осветил эту тему. Очень важное замечание. Спасибо вам. Дело в том, что нюхать специи и вообще... продукты и пищу, которую мы кушаем, нужно постоянно. потому что в нашем мире ничего не стоит на месте. У нас влияется, меняется наша судьба, меняется расстановка сил, которые действуют на нас каждый день. И поэтому часто происходит так, что одна и та же специя в какой-то момент нам подходит хорошо, допустим, полностью подходит. В какой-то момент она начинает все меньше, меньше, меньше подходить, потом вообще перестает подходить, а потом опять начинает подходить. То есть поэтому очень важно человеку понимать, ну хотя бы на уровне специй, понимать, какие подходят, какие нет. Потому что специи обладают очень сильным влиянием на наш характер. Они не столько дают нам жиров, белков и углеводов, потому что мы все-таки специи не килограммами едим. Однако же воздействие на нашу психику они оказывают очень сильное, в силу того, что все специи обладают таким сильным специфическим запахом. Сильный запах означает сильное влияние на сознание. И поэтому правильно подобранные специи дают вам возможность ощутить прилив сил, прилив энергии, прилив оптимизма. Или наоборот, они дают нам возможность расслабиться эффективно. И дают очень, у них очень ярко выражены качества характера благоприятные. Вот. А неправильно, точно так же неправильно подобранные специи, насыпанные вот просто вот, ну, как говорит, как Бог на душу. Ну, там Бога, в общем-то, не надо приплетать в этот процесс. Ну, в общем, как взбрело в голову. Они могут оказать даже отрицательный эффект. Вот, поэтому, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, со специями нужно быть, соблюдать разумную, то есть к специям нужно подходить очень разумно, употреблять только те из них, которые вот, отвечают перечисленным характеристикам, то есть запах которых легкий, свежий, приятный и прохладный. Вот, однако же, есть люди, которые работают физически. У них целый день проходит в физическом, ну, с трудом. Труд их, скажем так, физически. Они там, допустим, ну, строят дороги, там, допустим, работают за станком, там еще что-то такое, занимаются такой деятельностью, которая требует приложения физической силы. Поэтому этим людям очень благоприятно утром кушать такие продукты, как орехи, сыр, сливочное масло и гречневую кашу. Гречневая каша и гречневая крупа – это единственная крупа, которую есть смысл кушать утром, потому что она имеет незерновую природу, она не растет в колосе. Вот, она, поэтому она не требует очень много энергии на переваривание. Однако же сама по себе энергии дает достаточно много, и именно как раз в мышцы. Сыр тоже переваривается достаточно легко, а энергию в основном дает в мышцы. Вот, поэтому вот эти вот перечисленные продукты, орехи, сыр, сливочное масло, гречневая каша, они показаны тем людям, которые в течение дня трудятся физически. И в целом, например, если предстоит там выходное перекапывание дачного участка, вот как раз утром завтрак должен состоять из гречневой каши, сыра, орехов.
Хорошо, а у нас еще есть два вопроса по поводу молочных продуктов. Осветим их сейчас?
Да,
хорошо.
Конечно, да.
Константин также интересуется... Нет, это не Константин, это Сергей интересуется по поводу сгущенного молока, а Евгений интересуется по поводу глазированных сырков. В общем-то, они просто хотели бы что-то услышать об этих продуктах, к какой гуне они относятся и так далее.
Ну, хорошо. В целом, сгущенное молоко, нельзя сказать, что оно настолько же полезно, как свежее молоко. Оно тяжелее переваривается из-за того, что прошло цикл термической обработки, и туда добавили еще там достаточное количество сахара находится. Вот. Однако же, с точки зрения влияния на сознание, плохого ничего нет. То есть нормально его можно употреблять. То есть в первой половине дня сгущенное молоко можно употреблять нормально. Хорошо. Что же касается глазированных сырков, тут немножко не так все радужно, потому что глазируют их в основном шоколадом, вот, который в свою очередь состоит из какао-бобов в основном. Вот, какао-бобы, как вид жизни, они находятся под преимущественным влиянием силы невежества. Поэтому у человека, который, ну, кушает эти глазированные сырки, возникает интересное состояние. Творог, который находится в глазированных сырках, дает ему, с одной стороны, так тонус, тонизирует его. А какао-бобы вводят его в силу невежества. А невежество, оно характеризуется такими состояниями, как отупение, леность, безразличие. Вот в результате у него, знаете, такая вот двойственность возникает.
мечется, организм не знает, что делать.
Ну, не то чтобы не знает ничего делать, просто вот, скажем так, благотворное влияние творога в этом случае будет снижено, не так сильно проявлено. Поэтому, если есть у вас возможность, просто нужно научиться делать вот этот вот фруктовый салат или кисломолочный салат, нужно научиться делать эти глазированные сырки самому. Если есть желание, я могу просто рассказать, как это делается. Очень просто, доступно всем. Вот, а эффект очень хороший. И вот этот завтрак с успехом вам заменит все глазированные сырки вместе взятые.
Давайте расскажите. Конечно, очень интересно.
Итак, рецепт фруктового салата. Нужно взять примерно 100 грамм творога, пол-литра ряженки. Или можно немножко меньше ряженки и смешать ее на 1/3 со сметаной, в зависимости от времени года. 2 столовых ложки сахара, по вкусу корицы, зеленого кардамона и других специй, какие вам понравятся утром. Туда нужно будет покрошить 1 банан, 1 грушу, туда же можно будет покрошить, например, 1 киви, если нравится, или, в общем-то, любые фрукты, какие вам нравятся. Все это исключительно по личному усмотрению. Вот. Все это дело потом просто перемешать хорошенько до тех пор, пока творог не растворится полностью и масса не станет однородной. В ней будут только такие вот, ну, окутанные вот этой вот творожной массой, будут плавать вот эти кусочки банана, находиться там бананы и других фруктов. Дальше приготовленное, таким образом, очень быстро приготовленное блюдо нужно предложить Господу в рамках той духовной традиции, в которой вы находитесь, и потом вкушать. Будет очень вкусно, поверьте. Вы получите сразу все необходимые виды энергии. Вот, теперь дальше. Если вы, допустим, хотите кушать это зимой, то очень хорошо туда добавлять буквально, ну, десяток орехов кешью. Или если еще 2 десятка туда положите, будет очень хорошо.
Именно кешью?
Да, кешью, потому что они обладают очень сильным согревающим эффектом. Еще, знаете, как хорошо греют орехи, они называются бразильский орех. Они такие достаточно большие, поэтому их лучше резать там на две, на три части, а иначе там, ну здоровые они, больно, неудобно есть.
Чудесно, будем знать, чем греться ночью.
Да, да.
Ой, и ночью, простите, по утрам, зимой, почему-то я ночь вспомнила.
В холодное время года нужно ряженку наполовину заменять сметаной. А те люди, которые имеют такое астеническое телосложение, у которых воздушная конституция, ну, худенькие, другими словами, вот, им можно вообще брать просто 10% сметану, допустим. Ну, я городской житель, я говорю городскими мерками. В селе, конечно, все совсем по-другому. Вот. Но так или иначе, не так не жирную сметану и просто без ряженки делать такой салат со сметаной. Вот, а ряженки можно добавить только чуть-чуть, если вдруг слишком густой получится. Вот, достаточно съесть немножко, допустим, ну сколько там, маленькую тарелочку такого салата. Во-первых, почувствуйте сразу ощущение, с одной стороны, насыщение, а с другой стороны, сразу, знаете, такой прилив бодрости и прилив силы. Сразу на работу прям захочется, на работу, работу, людям помогать. Вот, вот такой простой рецепт, пожалуйста.
Спасибо.
Можете попробовать.
Да, те, кто не успел записать этот рецепт, не волнуйтесь, вы можете всегда скачать запись нашего эфира буквально через день, через два у нас в Ведическом университете в разделе «Вселенная и мы». Именно туда у нас выкладываются записи наших прямых эфиров с Алексеем Маховым. Ну что ж, мы продолжаем тему завтрака.
Нет, мы думаю, что на этом тему
тогда
завтрака
давайте,
мы закроем.
Тогда позвольте, я еще зачитаю один вопрос, который касается завтрака.
Хорошо,
вот
давайте.
Вера у нас спрашивает, можно ли на завтрак употреблять молочно-ягодные коктейли? Вот, смешивать.
Да. 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 Очень
Ответ
хорошо.
Ответ однозначен – да. Тогда да. Давайте я посмотрю вот еще один
извините,
вопрос.
Пожалуйста, да. Олеся, извините, пожалуйста, я просто хотел бы насчет Вериного вопроса немножко пояснить. Есть одна проблема, которая возникает в этом случае. Вообще, согласно аюрведе, неблагоприятно смешивать молоко и кисломолочные продукты. Поэтому, уважаемая Вера и все остальные радиослушатели, если вам ваше пищеварение позволяет утром пить молочно-ягодные коктейли, и у вас нарушений никаких с пищеварением нет, очень хорошо, продолжайте, пейте, все будет все замечательно. Вот. Однако же старайтесь в один и тот же прием пищи не смешивать молоко и кисломолочные продукты, потому что такое соединение сильно нарушает пищеварение, и очень трудно организму потом все это переваривать. Поэтому вы можете, например, делать так. Один день вы с утра, допустим, делаете такой вот молочно-фруктовый салат, а другой день вы, например, утром пьете такой вот молочный коктейль с ягодками. А если вдруг хочется кушать, то можно либо ягодок побольше положить, туда можно, кстати, и бананчика, все это в блендере смешать с молочком, будет очень здорово. Вот. А если же еще, допустим, не наелись, кушать еще хочется, тогда можно покушать гречневую кашу, например. Угу. Понятно? То есть вот так вот. Пожалуйста, старайтесь не смешивать кисломолочные продукты с молоком. Это вот то, что я хотел добавить.
Хорошо. Вы знаете, Алексей, вот к нам приходит много вопросов. По крайней мере, мне кажется, даже на эту передачу у нас хватит вопросов. Может быть, мы обед как раз оставим на следующую нашу беседу. Как вы считаете?
Ну, хорошо. Пожалуйста, хорошо. Давайте так.
Мы посмотрим, как... Да, как пойдет у нас наши ответы на вопросы. Вот сейчас я зачитываю то, что к нам пришло. Полезно ли вместо кофе и какао по утрам пить растворимый напиток цикорий?
С точки зрения влияния на сознание, да, это лучше.
Это лучше.
Это гораздо хуже, чем, мы, допустим, пить молоко с ягодами, но гораздо лучше, чем кофе. Это однозначно.
Хорошо.
Потому что кофе, как вид жизни, это интересное растение, знаете такое, оно обладает на нас, оно влияет на нас следующим образом. Оно примерно на 2-3 часа очень сильно вводит нас в состояние сильнейшей страсти. То есть психика перенапрягается. А через 2-3 часа оно же вводит нас в состояние полного отупения. То есть, вы знаете, как сначала это очень хорошо можно сравнить с таким жгутом. Знаете, такая резинка из жгут? Вот кофе сначала нас растягивает вот на полную, как только мы можем растянуться, вот эту резинку. А через какое-то время она ее так отпускает, и мы так и обмякли. Поэтому посмотрите, вот, уважаемые радиослушатели, если у вас есть на работе или кто-то из домашних люди, которые привязаны к кофе, вы заметите удивительную особенность. Раз в 3 часа у них ритуал. У них все бросается, вот все дела бросаются, и нужно обязательно выпить кофе. Потому что если они кофе не выпьют, они входят в состояние растения. То есть они вот просто сидят и ничего не соображают. Вот. Это вот из-за того, что они уже привыкли к такому вот воздействию кофе на сознание. На самом деле это очень неблагоприятно, потому что психика в этом случае, тонкое тело, работает на износ.
А как же выйти из этого состояния, если вот некоторые слушатели, возможно, себя узнали в вашем описании?
Хорошо, я объясню. Для этого нужно понять вообще, откуда взялось в нашем рационе, откуда взялся кофе, вот этот вот вид напитков. Он пришел к нам и стал повсеместно распространенным в то время, когда мы перестали соблюдать режим дня. Зачем нужно пить кофе? Человек пьет кофе для того, чтобы взбодриться. А зачем он взбодриться хочет? Потому что он не соблюдает режим питания, режим дня. Понимаете, если человек вовремя утром встает, точнее, наоборот, человек, если вовремя утром просыпается, для того, чтобы быть бодрым, не надо ничего пить. Ничего не нужно. И так бодрость уже есть. Есть хороший тонус, есть хороший настрой, оптимизм, есть и энтузиазм действовать на целый день. Однако же, если человек, например, не вовремя ложится и не вовремя встает, то у человека тонуса никакого нет, потому что его тонкое тело не отдохнуло. А утром он вовремя не встал, и, соответственно, от солнышка этой энергии, радости, оптимизма он не получил. А действовать-то в течение дня как-то надо. В своей психике этой силы нет, значит, ее нужно откуда-то взять. Вот. И вот как раз в этот момент появляются такие вот напитки, такие входят в наш рацион, такие продукты, которые вот находятся в очень сильной страсти, смешанной с невежеством. То есть они сначала нас перенапрягают, давая нам избыточный тонус, и выжимая из нашей психики все соки. А через какое-то время, когда мы уже входим в состояние отжатого лимона, они нас в это состояние и возвращают. И теперь дальше, если мы хотим опять чувствовать бодрость, мы неизбежно опять должны выпить еще кофе. И вот так вот человек живет. Он фактически вот просто выжимает из себя все эти последние силы, какие у него есть.
Чтобы от этого избавиться, нужно вовремя вставать, а чтобы вовремя вставать, нужно вовремя ложиться спать. И об этом мы говорили в наших предыдущих беседах, записи которых наши слушатели могут прослушать у нас, как я уже говорила, в подразделе университета ведического, который называется «Вселенная и мы». А у нас есть звоночек от Ларисы. Я сейчас предлагаю Ларисе задать свой вопрос. Лариса, здравствуйте. Алло, Лариса, если вы меня слышите, выключите, пожалуйста, радио, чтобы
Хорошо.
У нас... Да, вы выключаете радио и слушайте нас через скайп, потому как эфир у нас идет с задержкой где-то 20, даже 25 секунд.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы уже в прямом эфире.
Лариса. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Олеся.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос по завтраку. Я ем творог с фруктами на завтрак, и я люблю пить травяной чай, но туда добавляю молока. Считается ли это чистым молоком или можно так делать?
В целом смешивать даже разбавленное молоко с продуктами не очень хорошо для пищеварения. Вот. В принципе, если же конкретно ваше пищеварение справляется с этим, и у вас нет никаких неприятных ощущений, то, ну, в принципе, плохого ничего нет. Однако же, если есть возможность, пожалуйста, разделите ваш завтрак с кисломолочными продуктами и прием потом уже чая, травяного чая с молоком, ну, хотя бы на час. Это позволит кисломолочным продуктам перевариться уже к этому времени, потому что они очень достаточно быстро перевариваются, и там уже травяной чай с молоком уже не будет так сильно мешать их перевариванию.
Угу. Спасибо вам за ответ. Я Ларису отключила, но она продолжила слушать ваш ответ по радио, потому как были у нас такие не очень приятные посторонние звуки. Так что вот таким образом у нас проходит эфир. Если вы чувствуете, что вы уже не на связи у нас по скайпу, то включайте радио и слушайте. Вы обязательно успеете услышать ответ на ваш вопрос, потому как я уже сказала, что идет задержка 20-25 секунд. Вы успеете еще много раз включить наше радио. Я продолжаю зачитывать вопросы, которые к нам приходят. И вот спрашивает, не могу сказать, слушатель или слушательница, но что-то мне подсказывает, что все-таки слушательница из Киева пишет, шоколад совсем-совсем нельзя кушать.
Я ждал этого вопроса. Все зависит от того, что вы хотите получить в жизни, понимаете? Ведь вот этот вопрос пришел от человека, который сильно привязан к этому, вот, к этому вкусу, именно к вкусу шоколада. Я вам просто хочу сказать, что, понимаете, вся проблема заключается здесь в том, что все, что мы кушаем, это тела других живых существ. И каждое живое существо, оно находится под влиянием определенных сил. Именно поэтому есть живые существа, которые находятся под влиянием сил благости, или благость у них смешана со страстью, но преобладает благость. И именно вот эти живые существа, эти растения, они благоприятны для человека, для употребления в пищу. Почему? Потому что когда мы кушаем благостную пищу, в нашем собственном характере тоже начинают нарастать благостные качества. Однако же есть живые существа, которые находятся под влиянием сил страсти и невежества. И, к сожалению, какао, бобы и кофе – это как раз те растения, которые находятся под преимущественным влиянием сил невежества и страсти. Поэтому для человека они неблагоприятны в пищу. Почему? Потому что вроде бы, когда мы кушаем сладко и вкусно, но с другой стороны, в этот момент мы контактируем через вот тела этих растений, мы контактируем с этими силами страсти и невежества, и у нас в нашем характере тоже начинают нарастать невежественные и страстные качества, а они нам очень здорово портят жизнь. И возникает такой вот серьезный вопрос, что же делать в этом случае. Потому что вкус шоколада, он очень сладкий, очень вкусный, и женщины, как очень такие, ну, чувствительные существа, очень сильно привязаны к этому. Здесь есть два подхода. Вам нужно, на самом деле, проявить немножко изобретательности, немножко терпения и поискать в ведической кулинарии, научиться готовить сладости, которые, в принципе, по вкусу от шоколада ничем не отличаются. Поверьте, такие есть. Если вы испытываете затруднения с этим, пожалуйста, поищите людей, которые следуют ведической культуре и живут в вашем городе. Я уверяю вас, вам достаточно один раз просто прийти, допустим, ведический храм, если он есть в вашем городе. Если же нет, просто прийти пообщаться с этими людьми, они вас угостят, у них всегда есть. Потому что люди, которые ведической культуре следуют сладкое, тоже любят кушать. Вот. Но оно, эти все сладости по вкусу, они практически идентичны шоколаду. Но при этом они не оказывают неблагоприятного воздействия на психику. Вам нужно будет научиться их готовить. Я вас уверяю, это не так сложно, как кажется. И у вас всегда будет под рукой, представляете, классно, у вас будет под рукой сладости, которые по вкусу практически такие же, при этом не оказывают никакого негативного влияния на ваше сознание. Вот, поэтому, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы, это ко всем относится, пожалуйста, изучите, пожалуйста, этот вопрос. Это очень просто. Кстати, можно использовать книги по ведической кулинарии. И в интернете есть очень много информации об этом. Просто можно списаться с кем-то и получить эту информацию. Там рецепты достаточно просты. Вот, и очень вкусно получается.
Спасибо. А вот продолжение темы характеров растений спрашивают у нас, а какой характер у лука и у чеснока, и как они на нас влияют?
Ну хорошо, раз спрашиваете, я отвечу. Сами попросили, я не
напрашивался. Слушатели сами напросились.
Ну да. Итак, чеснок. Два качества характера: наглость и гневливость.
Ух ты! Вот так сочетание.
Сочетание, что, как говорится, что надо. Но это ладно, у лука не лучше. Лук – это тоже два качества характера. Тоже гневливость, беспардонность и похотливость. Ну, простите. Говорю то, что есть. И в целом я хочу сказать, что вот эти растения невежественные, которые находятся под влиянием сил невежества, такие как лук, чеснок, хрен, они изначально не были предназначены людям в пищу. Это лекарственные растения. Как они использовались? В аюрведе они использовались следующим образом. Если, например, у какой-то семейной пары проблема с зачатием детей, то есть не хватает энергии, чтобы зачать ребенка, то лечение в этом случае заключалось в следующем. Какое-то время эта семейная пара хранила обет безбрачие, это так что не скажешь, но соблюдала целибат, другими словами. Угу. Они жили жизнь, вот этот период жизни, пока они соблюдали целибат, допустим, там несколько месяцев, они посвящали тому, что все свободное время они совершали паломничество по святым местам, они поддерживали чистоту сознания определенную для того, чтобы иметь возможность удержать энергию в высших центрах, чтобы она в нижние центры не скатывалась. Вот. Параллельно с этим, так как соблюдение целибата, особенно для семейной пары, это очень серьезная аскеза, они копили вот эту силу аскезы в себе. И в день, рассчитанный астрологом, который благоприятен именно для вот этой конкретной семейной пары, они что делали? Для того, чтобы зачать ребенка, нужно, чтобы энергия пошла в нижние центры, в наши половые центры. И поэтому они кушали немножко вот лука, как раз вот хрен еще есть такое растение, тоже в невежестве находится. Вот. Энергия у них опускалась вниз, но при этом она не оскверненная была. Понимаете, она чистая была из-за того, что их состояние сознания было чистое. И в нужный момент происходило зачатие, потому что в этот момент и половые центры, и половые органы женщины, и половые центры, и половые органы мужчины наполнялись вот этой чистой, сильной энергией, и происходило зачатие. Вот для чего были и вообще для чего нужны эти растения. Так как, к сожалению, современная наша цивилизация всячески превозносит эти половые отношения, и фактически половые отношения являются центром нашей жизни, к сожалению, нашей цивилизации, то вот именно поэтому эти продукты питания стали нашей повседневной пищей. В целом же на сознание человека, на его нравственные качества, на его какие-то возвышенные качества, они действуют негативно. Поэтому по возможности эти продукты питания нужно из рациона убрать. Однако же, дорогие друзья, если вы очень сильно привязаны к их вкусу и запаху, Господь позаботился и об этом. И есть такая специя, она называется асафетида. Асафетида. Она пахнет, как лук и чеснок вместе взятые. Причем она так пахнет, что когда вы ее домой принесете, первое время дома будет пахнуть только асафетидой. Вот, поэтому, пожалуйста, если вы хотите, чтобы ваши блюда, которые вы готовите, не содержали ни лука, ни чеснока, но при этом запах лука и чеснока оставался, пожалуйста, просто приобретите эту специю, благо она сейчас доступна в любом магазине индийских специй или интернет, через интернет-магазин можно купить, заказать. Вот. Расходуется она крайне медленно, потому как запах очень сильный. Это что это такое? Это смола одного какого-то там тропического дерева. Вот, это измельченная смола молотая. Вот, и ее нужно буквально там несколько крупинок на кастрюлю, вот, и надо крышку закрывать и убегать, что иначе с ног сшибет запах. Вот, и, пожалуйста, то есть никаких вкусовых и запаховых, обонятельных, скажем так, потерь вы при этом не заметите. А отрицательного влияния на сознание не будет, потому что асафетида, в отличие от лука и чеснока, находится под влиянием силы благости, как ни странно.
Асафетида, насколько я знаю, часто продается в смеси с чем-то.
Да, с рисовой мукой смешивают, да, да. Но есть и чистая. Рис в смеси с рисовой мукой — это такой желтоватый порошок. А если она чистая, то она продается такими крупинками. Ну, размером, наверное, с гречишное зерно. Такие
то
вот крупинки.
То есть нужно читать состав, и от этого будет очень сильно зависеть количество, которое нужно положить в блюдо. То есть, если это чистая асафетида, то буквально пару крупинок. А если это с рисовой мукой смесь, то можно и побольше, не бояться.
Ну да, да, можно где-то треть чайной ложки, пол чайной ложки на, там, допустим, 3-5-литровую кастрюлю. Ну, она все равно пахнет очень сильно. Даже в смеси с рисовой мукой.
Да, и храните поэтому ее в плотно закрытых емкостях.
Да, и так одно в другое, как матрешки.
Да, желательно так. Спасибо. И вот далее у нас Лариса интересуется, а можно ли смешивать сгущенное молоко с творогом, если яд, например, вата в период жизни ваты?
Лучше этого не делать. По той простой причине, что пресное молоко, не сквашенное, будучи смешанное с кислым, с кисломолочным продуктом, достаточно тяжело переваривается. Поэтому по возможности так делать не надо.
Хорошо, будем
знать. Бывает, извините, бывает, я просто хочу дополнить, бывают, я насколько знаю, такие сладости, которые делаются из творога и с добавлением сгущенного молока. Это нормально, потому что сладости вы не съедите много. Ну, предположим, ну десяток вы их не съедите. Ну, у меня такие вот подозрения почему-то. Ну, допустим, одну конфетку, ну, две вы съедите. В принципе, страшного ничего нет. Если же, допустим, целый завтрак состоит из этой смеси пресного молока и кисломолочного продукта, тогда пищеварение может быть нарушено. Особенно, если у вас легкая вот эта воздушная конституция, вата-конституция. Поэтому с этим нужно быть осторожным.
Спасибо. Тема оказалась у нас очень востребованной и продолжают к нам приходить вопросы, хотя я даже не напоминала о наших координатах. Слушатели уже давно все знают прекрасно и присылают к нам свои вопросы как на e-mail, так и в Skype. И вот далее Вера интересуется. Смешивать кисломолочные продукты с молоком нельзя, но ведь если разбавить жирную ряженку с молоком, получится тоже кисломолочный продукт. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, Вера, все зависит от того, насколько долго оно будет стоять вместе. Потому что если вы, вот, допустим, прямо перед завтраком разбавите ряженку молоком, то получится смесь молока и ряженки. Понимаете? Потому что структура молока, оно не успеет скваситься за короткое время. Однако же, если вы возьмете, например, 3-литровую банку хорошего деревенского молока, или даже можно взять хорошее, ну, такое, без сухого молока, даже городское, в бутылках, там, возьмете там пару литров такого молока, и туда зальете примерно полстакана ряженки и оставите все это на ночь, то утром у вас в банке получится чудесная штука, которая называется йогурт. Вот она будет иметь очень приятный такой запах, и запах ряженки, вкус будет тоже как у ряженки, причем совершенно не кислый. И вот уже вот этот кисломолочный продукт, его можно, конечно, кушать без какого-либо вреда для здоровья.
А я вот знаю такой же рецепт, только там вместо ряженки сметана. Можно ли так
делать? Да. Можно. Да не то, что можно, а даже нужно. Согласно аюрведе, чем жирнее кисломолочный продукт, тем более благостными бактериями он сквашен. Поэтому, если вы берете деревенское молоко, не снятое, и сквашиваете его деревенской же сметаной, из которой ложку только ногами, ну, с упора ногой можно вытащить.
Это серьезно.
Вот то, что там получится, да, это будет серьезное испытание. Это будет сильнейшая аскеза, не объестся.
Хорошо.
Вот смотрите, да. Заметили, Олеся, мы вот сейчас, смотрите, всю передачу мы рассказываем о молоке, о фруктах, да, о меде, о сахаре. И заметили, как лекция, как беседа проходит? Она такая вот вся, молочная.
Как там, кисельные реки, молочные берега, вот так у нас все.
Наоборот, по-моему.
Или наоборот. Да, точно. Хорошо, хорошо, переходим к следующему вопросу. Далее я смотрю, что же к нам пришло. Похоже, слушатели интересуются, как определить дозировку специй индивидуально. У меня накопилась противоречивая информация, пишет слушатель.
Дозировку специй определять нужно следующим образом. Но если вы хотите совсем серьезно подходить к этому вопросу, то методика дозировки специй такая. Вы берете, например, утром, ну, на утро вам нужно составить так называемую масалу, то есть смесь специй, которая подходила бы лично вам. Вы из всего списка специй, которые оказывают тонизирующее влияние на психику, которые я перечислял, выбираете только те, которые, запах которых вам приятен, легок, прохладен и свеж. Теперь дальше. Предположим, вам подошли какие-то три. Или две, не имеет значения, если их несколько. Дальше вы начинаете на втором этапе, начинаете по запаху определять, какая из этих, из отобранных вами специй, самая свежая, самая легкая, самая приятная, самая прохладная. И выстраиваете их в следующей последовательности, рядышком, слева направо. Сначала та, которая, ну, меньше всего вам подходит. Потом на втором месте, которое получше подходит. На третьем месте, которое лучше всех подходит. Теперь дальше. Нужно примерно оценить силу запаха. Потому что, ну, например, запах... сейчас посмотрим, что у нас там. Так, зеленый... Ну, например, зеленый кардамон и солодка. Интенсивность запаха зеленого кардамона, я думаю, так на два порядка больше, чем солодка. У солодки еле-еле заметный запах. У зеленого кардамона запах такой, что только его, крышку откроешь, там на всю кухню уже пахнет кардамоном. Вот, поэтому нужно учитывать этот факт. И дальше что нужно сделать? Берете, например, немножко специй, которые хуже всего вам подходят, и запоминаете, например, пол чайной ложки положили. Потом дальше начинаете накладывать, прям вот смешивать с этой специей ту специю, которая подходит вам лучше, до тех пор, пока запахи не уравняются по силе. Вот, понятно? Вот. В этом случае смесь из этих двух специй будет уже вам подходить лучше. То есть она будет пахнуть легче, свежее, приятнее, прохладнее, чем первая специя, которая была. И это означает, вы все правильно делаете. Потом добавляйте туда третью специю, которая вам еще лучше подходит, лучше всех. Вот. В этом случае запах смеси этой будет еще более легким, более свежим, более приятным, более прохладным. Теперь, скажем так, с пропорциями этих специй мы определились. Следующий этап – это определить количеством специй, сколько их нужно класть. Вот. Здесь все сугубо индивидуально. Ну, например, вот на то количество фруктового салата, который я сказал, в среднем идет от половины чайной ложки до одной чайной ложки вот такой смеси. Вот, если же вам лень, допустим, все это вот так вот делать, к тому же это все через какой-то период времени пропорции меняются, специи меняются, в целом просто вот понюхайте, те специи отберите, какие вам подходят, и, ну, скажем так, ну, примерно на глаз положите, как вот вам хочется. Я думаю, 2-3 раза вы попробуете, и вы выберете то, то соотношение, которое вам, для вас наиболее приемлемо. Потому что если будет слишком мало, вы их не почувствуете. Если будет слишком много, они будут уже тоже невкусные, потому что когда слишком сильные, слишком большое количество специй, это тоже не так приятно. То есть здесь нужно отталкиваться от вот своих предпочтений личных. Ну, по крайней мере, я действую таким образом.
Спасибо. Далее к нам пришло письмо от Анны, и Анна сумела искусно вместить в маленькое сообщение очень много вопросов, но я зачитаю только два из них, потому как у нас, наверное, полпрограммы нужно, чтобы ответить на все вопросы. Итак, Анна пишет: «Я мама двух маленьких детей до 3 лет. Какие специи им подходят, и можно ли им давать каши по утрам?»
Хорошо. Имеется в виду зерновые каши, каши из зерновых. Хорошо, хороший вопрос, давайте обсудим его. Итак, невозможно ответить на вопрос, какие специи детям подходят, исходя из их возраста. Потому что в целом все специи, которые находятся под влиянием силы благости, они, их можно кушать детишкам, и детям, и взрослым. Но здесь важен тот факт, насколько сами дети хотят их кушать. У ребенка, кстати, определить, подходит ему или не подходит, достаточно просто. Ему нужно дать понюхать. Просто понюхать. Он понюхает. Если он отворачивается от нее, не морщится, ему неприятно, ну, 2-3 года ребенок все-таки уже может сказать, нравится или нет. Вот. То и не надо ее использовать. Вот в целом же, вот по собственному опыту, я вот вижу, что дети как-то к специям особенно не стремятся. Им не нужно это, потому им больше нравится даже вообще без специй есть. В этом случае надо просто специи, допустим, класть только себе в тарелку, а детишкам можно тот же самый фруктовый салат делать совсем без специй. И они будут с удовольствием его кушать. Теперь по поводу каш из зерновой пищи. Здесь, в принципе, для детей ограничений нет. Им можно кушать любую пищу в любое время. Я хочу просто напомнить, что в какой-то период жизни, примерно лет там, с 7, нужно уже потихоньку начинать приучать ребенка к тому, что всю его взрослую жизнь он будет кушать, соблюдая режим питания. Поэтому нужно... Сейчас, так как им 2-3 года, то сейчас они могут кушать, что захотят и когда захотят. Они могут те же самые каши зерновые кушать и вечером. Никаких проблем у них ни с пищеварением, ни со здоровьем в целом не будет. Вот. Но на будущее просто вы должны уже заранее подумать, вот это выработать стратегию и тактику, что вы будете делать и как вы будете делать, чтобы к 13-14 годам ваши детишки уже могли четко соблюдать режим питания, режим дня. Ну, вот такой ответ.
Угу, спасибо за ответ. Хочется еще продолжать и продолжать наш эфир, но я смотрю, что время-то уже поджимает, и у нас один маленький тогда вопрос, и зачитаю вопрос вдогонку. Как долго может храниться приготовленная смесь специй?
Ну, я думаю, что она вполне работоспособна в течение нескольких месяцев, потому что специи в целом молотые. Вот. Но обычно, понимаете, если вы каждый день примерно по пол чайной ложки специи используете, представляете, несколько месяцев это 45 чайных ложек, это уже такая хорошая банка. Вот. В принципе, можно сделать заранее, допустим, на месяц, на два вперед, никаких проблем не будет, они не теряют в основном свои свойства. Есть, правда, исключения, например, такие специи, как мускатный орех. Он, будучи перемолот, теряет свои свойства очень быстро. Вот. Поэтому, по возможности, нужно покупать целый мускатный орех и молоть его непосредственно перед употреблением в пищу.
А что делать, если уже молотый мускатный орех давно лежит вот у меня на полке, допустим?
Выкидывать? Ну, вы знаете, здесь, опять же, есть два исхода. Исход номер один. Вы открываете, допустим, баночку, в которой, или там, в чем он лежит у вас, какую-то коробочку. Если он пахнет мускатным орехом, значит, есть смысл его дальше использовать. Если он уже пахнет коробочкой, то, в общем-то, лучше пойти купить мускатный орех. Что то, что там лежит, это, ну... Даже не знаю, что это сказать. Ну, так, скорее, это уже удобрение просто. Можно куда-нибудь под кустик высыпать. Ну, что он уже не влияет никак, потому что мускатный орех очень быстро теряет вот тонкие энергии, вот эти в виде запаха, которые проявляются. Он их очень быстро теряет.
Замечательный ответ. Спасибо вам. У нас осталось еще несколько вопросов, но мы их продолжим зачитывать уже в следующем эфире через неделю. Я надеюсь, в следующий понедельник. Алексей, спасибо снова, что были с нами.
Спасибо большое вам, Олеся, спасибо и вам, уважаемые радиослушатели. Сегодня просто была такая вот молочная беседа с кисельными берегами. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Вот, и оставайтесь с нами. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.